Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! В прямом эфире программа «Герой будущего времени» на телеканале «Медиаметрикс». С вами Наиля Насипулаева. Сегодня у меня в гостях руководитель информационного агентства по рыболовству, мой коллега-журналист Александр Савельев. Здравствуйте, Александр Анатольевич!
Добрый день!
Мы сегодня поговорим о рыбалке, о рыбе, и выбрали мы тему, она называется «Рыба не ждет». Ну, конечно, Александр Анатольевич, я бы хотела сегодня обсудить вопросы, связанные с ценовой политикой на морепродукты, на рыбу. Почему сегодня на прилавках у нас, к сожалению, очень мало отечественной продукции. И, конечно же, основные проблемы в сфере одной из самых важных сегодня, да, наших российских ресурсов, так скажем, и пути решения. Александр Анатольевич, но в первую очередь я бы, конечно, хотела затронуть то, что вы мой коллега-журналист. И на самом деле это одна из сложных профессий. Вы работали и именно...
Одна из самых древних, еще говорят.
Кстати, да. И в Минобороне работали, и у вас более 2000 статей. И вот хочется узнать, как вы выбрали такой сложный путь пишущего журналиста.
Я родился в небольшом поселке под Москвой, и, собственно, моя карьера должна была бы там и начаться и закончиться. Вот. Ну, поскольку все, так сказать, и в тех условиях, и реальности начинали, так сказать, на этом фарфоровом заводе, и там, так сказать, и там и заканчивали, в общем. Вот. Но, ну, как-то так сложилось, да, как в том фильме, помните, 60-х годов, журналист, который называется, а потом меня захватила журналистика.
Но сначала вы ведь заканчивали школу скульптора?
Да, собственно, вот на этом фарфоровом заводе я и стал скульптором. А просто другим больше неким было стать. Ну, если кем-то там ты и хотел стать. Можно стать либо художником, так сказать, расписывать фарфор, да, либо вот скульптором, ну, либо какие-то более прозаические профессии, не связанные с каким-то, так сказать, творчеством. Ну вот, поскольку отец мой работал в живописном цеху, то, собственно, он меня
к творчеству
юношей туда, так сказать, и отвел.
И все-таки творчество в вашу жизнь вошло. А я хочу спросить, потом вы поступили в МГУ, да, или как произошло вот это переформирование?
Вот совершенно честно говорю, совершенно случайно. Это я тогда, ну, еще вот, так сказать, до службы в армии ухаживал за одной девушкой очаровательной, на которой позже женился, и ее старшая сестра научилась на факультете журналистики в МГУ, и когда я вернулся уже после службы в армии, она извиняющийся сообщил мне, что говорит, некоторые письма, говорит, твои читал, говорит, у тебя такой слог хороший, говорит, поступай на факультет журналистики. И вот так я поступил. Не мечтал, не планировал.
А письма, которые писали?
Ну, конечно, да, сказать, ее сестре младшей. Вот. Не, на самом деле, вот, вы знаете, я понимаю ваш интерес. Он, вероятно, продиктован, так сказать, ну, вы как красивая молодая женщина думаете, вот люди старшие, они какой-то опыт имеют, они как-то вот, так сказать, прожили эти десятилетия. Хотя, Наиля, вот сам очень люблю задумываться вот о времени, о возрасте, сопоставлять, сколько было, скажем, моему деду в таком-то году, да, там, когда, например, война началась, там, или какие-то иные, сказать, такие, сказать, радикальные события. Еще вот все это очень любопытно мне. И я вам скажу, что вот по моему ощущению, по моим наблюдениям, что самое главное вообще, так сказать, в юности происходит. Вы знаете, сколько было лет Александру Невскому, когда он тевтонцев овладел на Чудском озере?
Ну, лет 16-17.
23 года.
А, 23?
23 года. А когда Дмитрию Донскому... Дмитрию Донскому было сколько лет, когда он, сказать, Чулубея с его...
Даже не знаю.
На Куликовом поле. Менее 30. Старику Сусанину, когда он, так сказать, поляков завел в болото, старику Сусанину было 32 года. И у него была дочь на выданье 16 лет.
Ну, конечно, потому что раньше, как... в принципе, молодые браки были. Почему и цари уже в 13-14 лет.
А помните, как у Пушкина, так сказать, в дневниках, там, в комнату влетел старик Державин. Вот старику Державину тогда было 32 года. Старухи-проценщицы, вот, ну, мы так сопоставляем, да, вот эти вот возрасты. Старухи-проценщицы 43. Старуха-проценщица 43 года. А про мой возраст, значит,
древнейший.
А про мой вот нынешний возраст, значит, один очень хороший приятель Салтыкова-Щедрина, когда ему вот уже там 62-63 исполнилось, да, он, значит, писал: безусловно, это уже выживший из ума старик, нуждающийся в лечении в Германии.
Слушайте, ну на самом деле раньше время было другое, да, как бы и старели быстрее, и молодели, скажем, раньше. Сейчас вроде 17, 18, 19 лет, он такой молодой в 20 лет, а ты думаешь, 20 лет уже молодой. Ну, я не знаю.
Видимо, этими соображениями руководствовалось правительство, когда увеличивало нам пенсионный возраст.
Да, наверное, что слишком молод.
Да, что-то не бойки больно.
45 слишком молод. Можно приподнять. Да, на самом деле, вот смешно-смешно, а многие вот, мы как журналисты уже можем обсудить даже тему пенсионного, да, возраста на сегодня. Но мы вернемся к нашей тематике, потому что в нашей тематике на самом деле еще больше проблем, чем даже в пенсионном тематике пенсионной. Да? И вот мы остановились на том, как вы стали, поступили на журфак. Сложно было все-таки МГУ?
Не, абсолютно не сложно, поскольку я поступал уже после армии, и там вот для
зрелом возрасте,
да, для этих матерых людей, так сказать, была там некая квота, да. Ага, вот, поэтому вот.
Получается.
Да, мы не мучились, так сказать, тем конкурсом, который там был, я уж не помню, ну, был какой-то конкурс, так сказать, серьезный. Вот. Ну, хотя, так сказать, вот тогда это был такой вуз, да и сейчас он, собственно, такой.
На первом месте, да, в принципе.
А тогда он такой был, там много золотой молодежи, так называемой, да? Дети там членов политбюро учились, так сказать, и прочее.
Слушайте, ну я всегда говорю, если не знания, то хотя бы связи, да? Если институт не дает знания, то хотя бы знакомства, хорошие связи. Тоже неплохо.
Нет, это все прозаично, все малоинтересно, а сейчас у молодых людей гораздо интереснее, так сказать, складывается жизнь, судьба, вот мне кажется, их опыт, так сказать, более полезно изучить. Вот у моего, например, приятеля сын 16, сейчас уже 17-летний, создал ресурс, на котором торгует рефератами для школьников.
17 лет?
Да, рефератами торгует. $1-2 максимум. Спрос у него 700 тысяч пользователей. Я говорю: сынок, слушай, я говорю, тебе там $1.5 миллиона заработать, как бы. Он говорит: ну, в принципе, да, говорит. У меня, говорит, в основном, говорит, деньги уходят на то, чтобы писать их, да, так сказать, нанимать, так сказать, людей, которые бы их писали. Вот. Понимаете, все-таки вот сравнивая вот эти две эпохи, ушедшую, так сказать, нашу, и, так сказать, нынешнюю, которая разворачивает перед молодым человеком гораздо больше
возможности
и перспектив.
Ну, она называется новая
вот,
информационная
эпоха. Сейчас вот этот опыт, который вот у наших детей, у наших уже внуков, он более, так сказать, востребован, более ценен и более такой, более требует внимания.
Но ведь такого. Этих внуков и детей растите вы, понимаете, да. И как бы тоже на плюс, на своем опыте. Не просто так все получается, что они такие умные, образованные. Все, сколько вложишь, столько получается и будет. Что посеешь, то и пожнешь. В принципе, поэтому опыт очень важен.
Я, так сказать, с большим уважением отношусь вот к вашему интересу, к
нашему... Не хотите рассказывать?
Не-не-не, дело не в этом. Просто, понимаете, это скучно, неинтересно, главное, не полезно. Ну, слушайте, я, Бог даст, так сказать, состарюсь уж окончательно и
напишу книгу,
напишу, да?
Насколько бесполезно.
Воспоминания пообещаю один экземпляр вам.
Хорошо, вот. Я запомнила.
Да, поэтому,
Но тогда давайте вернемся к нашей теме. Почему именно рыба не ждет? Вот вы предложили этот вариант темы. Почему именно такая?
Наиля, ну, вы как уроженка, так сказать, самого, может быть, рыбного региона в Российской Федерации, Астраханской Горного, области, да. Уж кто-кто, как не вы, так сказать, понимаете, что действительно рыба не ждет. Вот, к слову, самые взыскательные потребители рыбы японцы, которые ее съедают в год там под 70 килограммов, ну, среднестатистически, да?
Ну, конечно, кстати, сказать, у них...
Поэтому они очень долго живут. У них там средняя продолжительность жизни у женщин 89 лет, у мужчин 87. Так сказать, ровно потому, что они едят очень много морепродуктов.
Ну, потому что это полезная пища. Ну,
конечно.
Минимум жиров. Плюс еще едят они с рисом, это углеводы, поэтому, естественно.
При том, что жиры эти совершенно другие жиры.
Ну, конечно, это не растительные, не животные,
те,
которые сложнее.
Которые попадаются там в свинине. Угу. Ну, вы вообразите, да, со свининой вот наш организм справляется за, внимание, 6 часов. 6 часов.
Это
вот
свинина,
вот,
а еще с говядиной.
А говядина, там, баранина 4 часа, да? С рыбой за 2. И уж если говорить, так сказать, о жирах, да, то ладно бог с ними жирами, так сказать. А там уникальные аминокислоты, которые не встречены ни в каком другом продукте, да? Вот. А еще надо иметь в виду, что наша страна расположена, вот, ну так сказать, Господь устроил, да, что вот мы в самых северных широтах. Ни одна страна в мире такими богатствами не обладает. 14 морей омывает Россию.
Почему я говорю, что это на самом деле один из богатейших ресурсов нашей страны. Не только, как мы считаем, газ, нефть, там, ну и природные ископаемые, да, вот именно и рыба.
В отличие от газа и нефти, это возобновляемый ресурс. Вот если к нему относиться рачительно, да, то эту рыбу будут есть и наши внуки,
и правнуки.
А почему
мы не относимся так к этому ресурсу? Вот подскажите.
Почему? Хороший вопрос. Буквально накануне, то есть вчера, Генеральная прокуратура обнародовала итоги проверки Федерального агентства по рыболовству и пришла просто к ужасающим выводам, к ужасающим. То есть вот деятельность тех людей, которые как бы и обязаны заниматься охраной, ведь закон, основной закон, по которому они работают, он называется «О рыболовстве и, внимание, сохранении водных биологических ресурсов». И вот это вот второе слово «сохранение» как раз и предполагает вот это рачительное отношение к вот этому возобновляемому ресурсу. Собственно, рыбоохрана России нацелена на это. То есть, это их государственная задача, как исполнительного органа государственной власти.
Вот вы говорите возобновление, а иногда есть и на самом деле уничтожение рыбного ресурса. Вот мы с вами за кулисами обсуждали катастрофу на Волге, да, которая произошла, когда спустили воду, и вся, получается, только рыба вошла, выложила икринки, спустили воду, и сама рыба не успела вернуться в реку, погибла, и, естественно, новой рыбы не будет.
Катастрофическая в этом году была, сказать, ситуация с нерестом рыбы. То есть рыба зашла на нерест в Волгу, в притоке, так сказать, и в это время спустили воду, и, собственно, очень много рыбы осталось вот в этих заводях. Она уже отнерестилась, икра после того, как вода упала, повисла, как говорится, на кустах. В общем, на следующий год гарантированно рыбы у нас не будет. Ни в Волге, ни в верховьях, ни в низовьях, ни в притоках. Я вот, собственно, и упомянул как раз вот итоги этой проверки Генеральной прокуратуры, которая пришла к выводу, что, собственно, деятельность, а равно как и бездействие вот этих вот чиновников Федерального агентства по рыболовству нанесло ущерб там более 2,5 миллиардов рублей. Это вот как раз касается вот сбережения вот этого ресурса. Да?
А кто вот отвечает за спуск воды, да, чтобы, я не думаю, что это вот кто.
Нет,
у нас, разные организации.
Это, безусловно, этим не занимается Росрыболовство,
конечно,
но они, как исполнительный орган государственной власти, хотя бы, так сказать,
информировать должны.
Накануне могли проинформировать, да, что вот, коллеги, внимательнее, пожалуйста, вот, так сказать, сейчас нерест. Ведь что такое нерест, да? В России прежде колокола не звонили в нерест, да, чтобы рыбу не спугнуть. Колокола не звонили, понимаете, насколько люди
Вот. Конечно, это пища, разные, это хлеб, и все, да. Это...
И какая-то должна быть профилактическая работа, и гидромелиорация, и прочие меры по рыбоохране производить. Кроме того, есть огромный бюджет в стране, который тратится для зарыбления, да? Для пополнения, так сказать, запасов, то есть выпускают мальки. Есть специальные хозяйства, которые выращивают, которые выпускают этого малька затем в том числе в Волгу. Вот. Но вот эта катастрофа на Волге, это что называется, полбеды, ведь беда еще и подкралась туда, откуда не ждали, в виде закона о любительском рыболовстве. Вот он вступил, так сказать, в силу, и вдруг обнаружилось, что это просто катастрофическая история. То есть, вот есть, например, в этом законе ограничение ловить 5 килограммов в сутки, не больше. И вот вы, как уроженка Астраханской области, прекрасно знакома с вот этой любительской рыбалкой. Вот сидите, так сказать...
Две там, щуки ты поймал, грубо говоря.
Да, на берегу. Ладно, щуки. А если вы, я не знаю, там мелкой рыбешке наловили уже под 5 килограмм, и вдруг вам попадается сазан. Вот что делать? Ту уже полудохлую, да, или уже дохлую рыбу выбрасывать, что, собственно, и происходит сейчас,
ну,
да?
Будет гниение.
Или, или выпускать этого огромного сазана.
Ну, конечно,
или...
ты маленьких...
Вот.
Либо нарушишь закон, правильно?
Совершенно вот верно. Опять... Ровно поэтому сейчас берега Рыбинского водохранилища, других, так сказать, рек и озер России усеяны просто... Вы вот в поисковой системе забейте дохлые рыбы и просто в ужас придете. Это же ведь замора там, я не знаю.
А вот скажите, почему такие законы у нас выходят? Вот как?
А это вот
такое ощущение, что законы выходят против народа, не защищая. Не... Я понимаю, если бы они законы сдали и налог поставили бы высокий на импорт для большого количества, для масштабных вывозов, да, в Японию, в Китай, что закупается, и мы едим не российскую рыбу, а привезенную там с Норвегии, только ниоткуда у нас везут, с Чили и... Ну, просто с таких мест, где у нас есть своя рыба, да, и мне кажется, каждый, наверное, хочет свою рыбу из своего, там, с Камчатки есть. Почему закон для обычных бедных граждан? Есть вот люди, да, в деревнях действительно, у кого не хватает денег, они идут рыбачить, и рыбачат не для того, чтобы насладиться рыбалкой, да, как уже сегодня у нас это пришло, так скажем, в моду, что едешь на рыбалку, ты просто наслаждаешься, а именно для того, чтобы выжить, для того, чтобы накормить свою семью, свою бабушку. Вот такой вопрос.
На вопрос «почему» есть известная, так сказать, итерация в виде того, что узок был их круг, страшно далеки они были от народа. Понимаете, потому что складывается такое ощущение, что вот страна, народ живет, как говорится, своей жизнью, а те, кто пишет законы и принимает их, они живут совершенно другой жизнью, какой-то параллельной, и они никак не пересекаются. Ну, вот вы посудите сами, да, например, последние полтора года вся отрасль, весь, что называется, народ, как вы говорите, да, был против введения вот этих вот поправок закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.
Конечно.
В виде крабовых аукционов. Все протестовали против этого. Единственным бенефициаром, который как бы предполагается извлечет из этого прибыль, это русская рыбопромышленная компания Глеба Франка. И вот на него и на эту компанию работали и Государственная Дума, и Федеральное агентство по рыболовству, и сказать, другие, вот они, так сказать, переломили.
Ну, весь народ.
Что, собственно, да, было нетрудно. Переломили, так сказать, мнение, позицию всего отраслевого экспертного сообщества, всей отрасли, в конце концов. И ввели, проголосовали, приняли, в конце концов, эти поправки. Так вот, к осени, можете к бабушке не ходить, к гадалке, увидите, какая катастрофа начнется. Это начнется сущий ад, кошмар просто, понимаете? Больше того, вся эта история с аукционом, она уже была, которая привела к тотальному браконьерству в морях и океанах, к разорению И, собственно, к глобальному такому кризису в рыбной отрасли, который мы наблюдали вот в конце 90-х, начале, так сказать, нулевых годов.
Ну да.
Только-только оправились, на тебе. Понимаете, это вот что касается того, как это и какие люди принимают эти, так сказать, законы. Ну, понимаете,
а
нас в России
жить?
Любят ходить по граблям, да, а уж так сказать, и лоб весь в крови уже рассекли, так сказать, все это, глаза заливают уже кровавая пена. И все равно, понимаете. Вот вы правильно подметили, все-таки не зря вы родились, так сказать, в рыбном регионе, что, во-первых, конечно, очень полезная, так сказать, еда, и надо при этом иметь в виду, что Россия никакие не мясоеды, а в основном, конечно, рыбоеды. Здесь у нас, вот, кроме, так сказать, тех 14 морей, которые омывают Россию, которые я упомянул, с выходами в три океана, более 2 миллионов озер, более 2 миллионов... 240 видов промысловой рыбы. Естественно, люди питались испокон века, так сказать, в основном рыбой.
Конечно.
Поэтому были здоровы и жили долго.
Ну,
это
скот не
разговору
всегда.
К началу нашего.
Охотиться это очень тоже сложно было. Поймать кабана, это там уходили на неделю, чтобы одного кабана. А рыба, она была всегда, в принципе.
Да. Это правда. И больше того, так сказать, поскольку мы вот в северных широтах, у нас рыба самая жирная. Самая жирная в мире. То есть, чем рыба севернее, тем она жирнее.
Ну, конечно,
а чем она жирнее, тем она полезнее. И она более насыщена аминокислотами уникальными. Это не та рыба, которую ловят, там, я не знаю, в Индии, где-нибудь в Китае, туда в более, так сказать,
жаркие.
Южных широтах. Это наиболее ценная, так сказать, рыба. И вы посмотрите на всех мировых...
Но вот поэтому китайцы у нас и выкупают эту рыбу. Поэтому и японцы у нас
совершенно
выкупают
верно.
Тоннами, миллиардными. Вот этими. Все работают у нас только на китайцев и на японцев.
Совершенно верно. Вы посмотрите вот на наша российская рыба на всех мировых аукционах, что в Сиэтле, что, так сказать, на...
Дороже, кстати, на, стоит.
Она, вот я разговаривал с предпринимателем с Камчатки, с одним, так сказать, Игорем Ридьким. Он говорит, я вообще, говорит, даже не заморачиваюсь ни на рекламу, ни на маркетинг. Я, говорит, тупо ставлю на доллар дороже. И она улетает.
За килограмм.
Да. Просто с руками отрывает, потому что во всем мире понимают, что это самая лучшая в мире рыба. Понимаете? Но вот ситуация экономическая в стране сложилась так, вернее, ее сложили вот те же, так сказать, люди, которые принимают вот эти вот законы о любийском рыболовстве, о крабовых аукционах и, по сути, так сказать, осуществляют такую антигосударственную, так сказать, экономическую политику
миссию
в области рыболовства. Да. Они...
Мне кажется, им вообще все равно.
Создали ситуацию,
проплачивают за законы, они принимают.
Создали такую экономическую ситуацию, когда российскую рыбу гораздо выгоднее отдавать в тот же Китай, в Республику Корею, в Японию, в Соединенные Штаты, в Европу и так далее. Выгоднее экономически.
Только
понимаете?
Кому выгоднее? Налог на экспорт, да, рыбы очень низкий. И по сей день он низкий, и на красную рыбу, и на икру, и на все. Раз, да, в принципе, государству невыгоднее, выгоднее тем людям, которые имеют свои вот эти лодки, которые добывают эту рыбу, бизнесменам выгодно.
Больше того скажу, вот то, что вы называете налогом на экспорт, его вообще не существует. После того, как мы вступили в ВТО и прошли этот адаптационный период, и импортные, и экспортные, так сказать, ставки, они обнулены.
Ого.
Больше того, экспортер, когда везет рыбу, там, я не знаю, в Южную Корею, в Японию или там, в Китай, возвращает НДС.
Ого.
Он не
еще
имеет,
получает.
Больше того, он имеет, кроме этих вот, так сказать, преференций, да, он еще имеет, во-первых, вернее, не имеет никаких административных барьеров в иностранных портах. Его там с радостью ждут и встречают. Он за, я не знаю, там какое-то время уже дает радиограмму, что я иду там, я не знаю, в порт Пусан, буду востока-то, значит, он швартуется, через 15 минут его, так сказать, разгружают. Никаких там этих ожиданий, никаких поборов, какие существуют у нас в родных портах.
Я понимаю, если бы это, извините, что перебила, я понимаю, если бы это было производство. Вот какое-то производство каких-то, не знаю, машин, да, там организовали бы экспорт. Но это природный ресурс. И почему сегодня все почти... Я даже не скажу все почти, а все природные ресурсы принадлежат наполовину государству. Почему рыбный ресурс не принадлежит государству? Почему он в частных владениях, как в 90-е, и все?
Не, ну, во-первых, ресурс – это государственный ресурс. Другое дело, что, значит, вот как раз в прошлом году завершился очередной этап, когда этот ресурс, этим ресурсом наделяют частные компании на очередной там 15-летний в данном случае период. Вот им дается некая квота, значит, которую они должны облавливать вот в течение там последующих 15 лет. За это государство, кстати сказать, получает ренту, да, в виде налога за пользование водными биологическими ресурсами. Вот, поэтому
а
нет,
насколько
здесь
высок налог раз, вот этой ренты?
Здесь, ну, сейчас будут пересматривать, ну, в сравнении, как говорится, в цене, вот, даже, так сказать, в розничной цене, это небольшая, конечно, так сказать, доля, но, так сказать, это так же, как и за пользование нефтью, там, за
ну,
углеродами.
Ну, пользование нефтью, мне кажется, государство владеет там, 51% акций всех, в принципе, компаний. Это госкомпании.
Значит, в рыбной отрасли вообще нет ни одной компании, которая с государственным участием. То есть,
вот,
это все,
это
все частные компании. Ну, кстати сказать, и во всем мире также. И, собственно, что позволило вот в последние, там, не знаю, 15-18 лет достичь высоких результатов в отрасли. Это как раз вот этот так называемый исторический принцип наделения правом на промысел.
Угу.
То есть это принцип, который распространен практически во всем мире. Он основан на том, что вот если ты, так сказать, ловил здесь, да, это касается не только вот, исключительно экономической зоны Российской Федерации, но и во всем мире. Вот все вообще районы Мирового океана сейчас норовят, так сказать, поделить между рыболовными державами. И вот ровно тоже по этому принципу. То есть, если ты здесь ловил, пожалуйста, вот тебе, так сказать, эта квота твоя. А если не ловил, то, что называется,
с
пляжа в галошах на босу ногу. Как говорят рыбаки. Вот. И вот этот исторический принцип, он и позволял, так сказать, иметь горизонт планирования для бизнеса, для компаний, и позволил, в общем-то, вот, сделать это развитие, в общем-то, беспрецедентным. Никакой из других секторов российской экономики не так бурно не развивался, как вот рыбные отрасли. Но этому пришел конец. Значит, вот Федеральное агентство по рыболовству уже пятый год ставит эксперименты. Сначала вот сделали поправки в виде инвест-квот, так называемые, так сказать, квоты под киль, под строительство судов. Программа эта абсолютно провалена полностью. Никакого флота они не построят. И вот сейчас уже, так сказать, пошли разговоры, что надо пересмотреть эти поправки. Нужно другую программу, так сказать. Ну, то есть, проваленная, так сказать, история, да. Теперь еще новые поправки ввели в виде, так сказать, крабовых аукционов. Но этот кошмар мы еще только...
А суть вот этого крабового аукциона, я, так как я не рыбак, и не слышала вот именно...
Ну,
не
я
так давно, у вас просто крабов нет?
Слава богу.
Я не расстроилась, да, наверное?
Нет, слава богу, что вы этого не знаете, потому что лучше этого и не знать. Потому что это такая, знаете, неореволюционная ситуация. Когда вот в 17-м пришли, так сказать, эти перепоясанные пулеметными лентами
с войны прям.
Да.
Прям с войны.
А тут, правда, без пулеметных лент, а больше того, так сказать, сверкая дипломами MBI, полученными дистанционно за недорого. Но суть заключается в том, что у бизнеса, который занимался, вот, в частности, крабовым промыслом, отняли 50%. Вот так вот, на минуточку, вот вообразите себе ситуацию, да, вот пришли к нефтяникам, и половину отобрали, или к газовикам, или к лесникам, ну или любым, сказать, другим отраслям, которые занимаются...
Отняли в будущем, вы имеете
в виду? Нет, отняли, и выставили это на аукцион. Вот они собираются...
А, это называется антимонополия, да? Это вот что-то наподобие...
Это можно как угодно называть. Вот можно как угодно называть, но это такое революционное решение. Никогда революция не приводит к развитию.
Только эволюционный путь может быть полезен.
Я и говорю о том, что вот этот вот исторический принцип наделения правом на промысел и позволил развиваться отрасли. А сейчас это сломали. Хуже того, вот эти вот крабовые аукционы ввели. Так вот мы еще, слава богу, не скупили. Но вот мы будем этот кошмар наблюдать осенью. Сейчас уже, так сказать, намерение, и в карте дорожной правительства уже это прописано, так сказать, и рыбу выставить, квота рыбы на аукционы. То есть, я не знаю, какой-то зловещий, так сказать, замысел, который... существует в правительстве насчет этой рыбной отрасли, и не приведи Господь, он реализуется.
Вы знаете,
мы опять ввергнемся, так сказать, в эту вот в пучину экономического глубокого кризиса, такого затяжного, и в тотальное браконьерство.
Вы знаете, я хотела сказать то, что вот вы говорите как специалист, да, я как обычный человек, немножко где-то недопонимаю, где-то хочу перевести. Вы знаете, как говорят, рыбак должен рыбу ловить, там, земледелец землю, да, пахать. И все, ну, каждое ремесло своим. А тут, получается, у рыбаков забирают часть и отдают всем. А кто хочет, земледелец рыбой занимайся, не знаю, кто отруби отращивает. Ну, я образно говорю, да, естественно, это бизнес. Хочется сегодня понять минусы, да, от этого.
Согласен с вами, Наиля. Вот все-таки женщина есть женщина. Я действительно...
Вы несколько раз даже.
Нет, я все-таки согласен с вами в том смысле, что, конечно, надо разговор перевести в более прикладное русло,
да, потому что...
более полезное для наших радиослушателей. Я считаю, что их внимание нужно обратить прежде всего на то, что вот наши российские рыбаки ловят, как мы уже говорили, самую лучшую в мире рыбу, который, к сожалению, сейчас уходит на экспорт. Но для всех наших радиослушателей важно понимать, что вот, когда вы приходите в магазин, как вообще, вот, так сказать, выбрать рыбу? Да? Так вот, традиционно во всем мире принята следующая градация. Качество номер один – это та рыба, которая выловлена в море. Лучше, если из нее там же и филе сделали, прямо на судне, да? И там же заморозили.
Ну, потому что качество совершенно теряется верно. Времени. Да, рыба же, она быстро портящая, самая.
Так сказать, вот там рыба, которая выловлена и заморожена в море, это frozen at sea.
А у нас есть такие вообще борты, которые, да, так делают?
У нас очень много таких бортов, как вы говорите, траулеров, на которых есть филетировочные линии, которые, собственно, и делают то филе, которое востребовано во всем мире. Во всем мире.
Кстати,
больше всего в России добывают минтая.
Угу.
Вот минтай во всем мире делят пополам практически американцы и российские рыбаки. Почти 1,5 миллиона тонн.
И вот это мы в следующем году будем проигрывать.
Совершенно недооцененная рыба в России. А ведь, например, на европейских курортах ее подают как диетическое питание. Это тресковая рыба, так что вот, уж, как говорится, не побрезгуйте, наоборот. И вот, прежде всего, конечно, обратите внимание на то, чтобы она была заморожена в море. Frozen at sea. Это качество номер
один. Это указывается, да, на упаковке?
Совершенно верно. А больше того, так сказать, сейчас с 1 сентября будет введен в полное... силу, что называется, он заработает, техрегламент по безопасности рыбы и рыбной продукции. Это такой революционный документ для нас, потребителей, который позволяет отвечать безупречно на три главных принципиальных вопроса. Когда вот стоите около прилавка и гадаете, так сказать, что это за рыба, как она называется,
что лучше,
да, что лучше, что хуже. Так вот, этот технический регламент по безопасности рыбы и рыбной продукции, он безупречно позволяет отвечать на вопрос: а, что это за рыба? Б. Точное ее название. Б. Когда она выловлена, точная дата и время. И где? Что, где, когда?
Ну, самое главное.
Самое главное. Чтобы решить, из ответов на эти вопросы вы делаете вывод о том, насколько она свежая, несвежая, так сказать, и так далее. Да? Я, кстати сказать, воспользуюсь случаем присутствия на радио Медиаметрикс и
на телеканал.
Да, на, дам идею, так сказать, возможно, среди наших радиослушателей найдется молодой пытливый ум, который, так сказать, сообразит быстренько и к сентябрю уже изготовит мобильное приложение для как раз вот, сказать, покупателей, которые в принципе не должны заморачиваться. Вот, знаете, обратите внимание, на всех телеканалах, так сказать, во всех потребительских, так сказать, рубриках норовят из каждого покупателя сделать эксперта. Зачем это нужно? Слушайте, я вот, чтобы качественное продовольствие покупать, должен разбираться в яйцах, в, я не знаю, в молоке, в хлебе, в твороге. Там,
да, вот, на самом деле нет таких экспертов, деле, которые все, во всем разбираются.
Совершенно верно. Для нас, покупателей, простых сказать, достаточно, ну вот в данном случае я говорю, подаю идею, сделать мобильное приложение, с помощью которого вы, так сказать, наводите на рыбу там, или на ту
штрих-код,
который там в упаковке, и читаете, что это, например, пикши, выловлено в Баренцевом море, координаты точные, траулеры, где подняли траул, время и так далее. И о, окей, это годится.
А вот знаете, есть еще такая, может быть, байка, может нет, что рыбу не просто замораживают, а еще там посыпают или что-то обрабатывают так, чтобы она не портилась. Вот
этим злоупотребляют китайские производители. Mm-hmm. Китай вообще является.
Ну, мы видели такой... много роликов сейчас в интернете, действительно, где показывают, как они фрукты в какой-то там жидкости постоянно, и все это продают нам. Да, поэтому...
Совершенно верно. Они же ведь вот любопытное,
я сказать, так понимаю, теперь без налогов уже.
Любопытное дело, да. То есть наши трейдеры, например, приезжая в Китайскую Народную Республику, ставят им задачу: что, вот, скажем, филе ментая у меня вот в Москве должно стоить там условно 100 рублей,
угу.
Что нереально, он сырье покупает по 100, допустим, да? Но у китайцев нет слова «нет», у них не принято говорить «нет», он говорит «окей», и он, значит, эту рыбу вымачивает, как вы совершенно справедливо подметили, в полифосфатах, полифосфаты удерживают влагу, рыба становится тяжелее.
Ну, это вот, знаете, как обычно у нас креветки, да? Ты креветки, все они... Все морепродукты.
Для китайцев, повторю, нет слова «нет». Они могут воды. Еще угодно, сказать, изготовить добавочную стоимость. Поэтому они намораживают ровно столько льда, а еще же есть влага, не ту, которую мы видим в виде глазури, вот на рыбе, что называется, или там на филе, а еще и внутримышечная ткань. Влага, внутримышечная, которую мы не видим, да? Но ткань. Она там присутствует, да, и вот такой вот влаги он может наморозить, знаете...
200 грамм, а будет килограмм.
Да, сказать, вода у них дармовая, вот, поэтому полифосфатов, что называется, полно. Вот, и, соответственно, они могут сделать хоть 100 рублей это филе, там, хоть 50, какую задачу поставить, такую и выполнят.
Вы знаете, у нас-то уже, оказывается, осталось меньше 5 минут, я хочу одну из, наверное, важных проблем для потребителей, да, для нас с вами, да. Проговорить о том, когда появится наша российская рыба на прилавках, да.
Угу.
По нормальной стоимости, потому что уже и эксперты, и сами политики, и те, кто предлагают законы, все говорят, что рыба на самом деле должна стоить как курица, вместе с транспортировкой, со всеми, ну так скажем, закупочными, добавочными стоимостями. Почему она стоит намного дороже, чем говядина и все остальные дорогие, которые действительно говядину вырастить, да, один скот, это минимум 3-4 года, это корм, это столько трудов, это люди, это сено, это пастбище, это большой, ну, скажем, много расходов. А рыба, мы вылавливаем ее, она уже выращена в море, пусть скажем.
Ну, Бог даст, вот, усилиями Генеральной прокуратуры, других правоохранительных, так сказать, органов, Федеральное агентство по рыболовству освободят, так сказать, от тех у людей, которые действительно наносят колоссальный ущерб и государству, и людям, которые, сказать,
нам
живут
с вами,
здесь.
Нам
да.
с вами.
И, соответственно, уже, вероятнее всего, другие люди, да, более... социально ориентированные, значит, уже создадут условия, экономические условия, когда в родных портах будет комфортнее разгружаться рыбакам, когда поставлять на родной берег, в родные порты рыбу будет гораздо выгоднее, чем везти ее в Китай или там в Японию. И тогда наши прилавки расцветут вот этим разнообразием. Я еще раз напомню, 240 видов промысловой рыбы в России. 200. Вы,
налог уберут вот, на 5 килограмм для обычных людей, кто рыбачит.
Вот, из комитета профильного Государственной Думы, Бог даст, уже естественным путем уйдут, так сказать, эти люди, которые выполняют олигархическую волю, работают в интересах сущих единиц, да, значит, и их место займут люди, которые думают в целом о людях, а не об отдельных, так сказать, их представителях. И они создадут тоже экономические условия в виде, так сказать, законов, которые и позволят расцвести в полной мере, так сказать, этой рознице, этим рыбным магазинам, этим рыбным рынком. И тогда, вероятнее всего, уже наши дети, а может быть,
но у нас действительно баснословные цены даже на щучью икру, когда она стоила копейки раньше. Я понимаю, черная икра, да, я понимаю, там красная икра, да, там я не в плане, там она все равно должна быть дешевле, чем черная, потому что все-таки осетр намного сложнее выращивать, и он уже занесен, да, в красную книгу. И, естественно, черную икру вообще сложно. Она почти только, насколько я знаю, очень мало свободна. Она в промышленных уже, да, объемах сегодня выращивается.
Наиля, вы знаете, вот я смотрю такая? На вас, так сказать, вы молодая, красивая девушка, а мыслите, так сказать, в русле, так сказать, советских экономистов. Вот вы все норовите утрамбовать цены. Я не знаю, на самом деле. На самом деле, я считаю, что вообще морепродукты – это дорогой. И я не полагаю, что нужно вот заниматься тем, чтобы утрамбовать…
Это доступно, понимаете, это людям.
Вот, внимание, вот что я хочу сказать, да? Наиля, не надо заниматься тем… чем рынок займется, так сказать, он как-то вот, сказать, утрамбует эти цены, да? Надо заняться тем, чтобы у людей деньги были, понимаете, в кармане,
это
чтобы…
Это уже следующий вопрос.
Не-не-не, это первый вопрос,
да, на самом деле.
Понимаете? И тогда будет у каждого человека возможность купить любые
морепродукты. А сегодня у нас морепродукты. И денег нет, и рынок никак не утрамбует цены, чтобы люди могли хоть чуть-чуть себе позволить, понимаете? Вот в чем проблема. Вот вы сказали, немножечко вернусь к тому, что вы сказали, что когда, вот первый вопрос, да, когда рыба появится на прилавках, и сразу из того, что вы сказали, тут же вытекают следующие вопросы, да, по поводу транспортировки рыбы. Вот сегодня у нас, я так понимаю, не налажена система транспортировки из Камчатки в Владивосток в Центральную Россию. Почему это не нужно государству, не нужно людям, в принципе? Почему это не делается?
Наиля, смотрите, поскольку, так сказать, гораздо выгоднее, экономически выгоднее поставлять рыбу в Китай, в Корею, там и в те страны, которые гораздо ближе находятся, там, понимаете?
Ну и
там,
дороже.
Там все выстроено, там прекрасная логистика, все очень комфортно. Понимаете, когда будет выгодно на родной берег поставлять, тогда и здесь все выстроит. Понимаешь, это не государство должно заниматься.
Это бизнес. Вот сейчас вы говорите, они вообще ничего не платят.
Нужно для бизнеса создать условия экономически привлекательные, да? И тогда он, несмотря на всю эгоистичность собственной природы, сделает так, что здесь будет и многообразие, и рыба в достатке, и.
А кто это должен создавать? Это законопроекты должны быть
государственные. Ну, для этого есть исполнительный орган власти в виде Федерального агентства по рыболовству. Для этого есть депутаты, которых мы, к своему несчастью, так сказать, избираем, да, профильный
комитет. Я поблагодарю, у нас вышло эфирное время, да, я думаю, что мы обязательно встретимся даже меньше, чем через год, и посмотрим, что изменилось, да, вот вы говорите, уже осенью будут первые катастрофические результаты. Мы как раз и проведем анализ этих результатов. Спасибо большое вам, Александр Анатольевич, что вы были с нами. Спасибо, дорогие зрители и слушатели, что были с нами. До свидания.